Ну, на самом деле, учитывая то, что ворон, хоть даже и небольшой, исходя из того опыта, который есть лично у меня, опровергнутого храбрым гостем Евгений Аркадьевич Шварц, у нас глава, директор, прошу прощения, по природоохранной политике Всемирного фонда дикой природы, доктор географических наук и глава Рослесхоза.
Да нет,
прав?
Только...
Общественного совета Рослесхоза, прошу прощения.
Ну, старого состава, поскольку в настоящее время должно начаться формирование нового.
И мы тут про варанов просто, потому что те, кого я знаю, говорят, что остается всякая трупная дрянь на зубах, и поэтому, если укусит, то воспалится и будет плохо.
Ну да, но при этом все-таки...
Поэтому рисковать варана, ловить руками. Откуда он взялся, интересный вопрос. В Марино не самое такое...
Ну, все-таки давайте не будем забывать, что, наверное, для большинства, так сказать, тех, кто помнит в Советском Союзе, родину варанов скорее Туркмения, чем остров Комодо и Австралия.
У нас, да.
Да, и поэтому маленькие, дружелюбные среднеазиатские вараны, они, в общем...
А мы же не знаем, какой. Могли да, экзотического завести, потому что, в принципе, торговля-то тем угодно и чем угодно.
Ну да, но я думаю, что это просто...
Не, у нас я в 90-е годы это обсуждал с одним из своих приятелей, который любил покупать всякого разного зверя, и там был потрясен, узнав, что есть ценник на все на свете краснокнижное. И если надо, к вам завезут хоть гигантского варана с острова Комодо, хоть чего угодно. Ну, не знаю насчет панды. Но гиппопотамов карликовых, бегемотиков, готовы были продать. И я очень радовался, когда он купил где-то через прибалтийские страны карликового гиппопотама, а выросла настоящая бегемотятина, такая пышка, он ее звал, а он уже ее полюбил, и гнать ее было бесполезно. Куда в поселке подмосковном гнать бегемота?
А где он держал его, извините, что...
У него был бегемотариум, это было времена Гусинского, Невзлина, Мост, ЮКОС, там...
Ну, в те времена я могу сказать, что когда еще был старый московский птичий рынок, то я специально, у нас было с такими... исследовательско-инспекторскими целями, специально ходил тем, кто, у кого висела табличка «Продам любую красную книгу».
Там дымчатого леопарда.
Так сказать, вместе с разрешением Госкомприроды. Поэтому, ну, это, во-первых, к сожалению, не было ответственности. И сейчас, слава богу, есть улучшение в законодательстве. Самое главное, что самая большая проблема – это с тем, что возится из других стран. Но здесь мы провели достаточно большую работу, и все-таки практически все таможни проинформированы, кого нельзя и так далее. Ну, то есть, на мой взгляд, все-таки стало гораздо лучше.
Ну, потому что то львенок какой-нибудь бродит, то рысь по дворам, то кто-нибудь совсем экзотический в виде несчастного крокодила, который в нашу зиму, он же не выживет, если его выгнать.
Ну, безусловно, и, так сказать, но здесь то, о чем мы с вами начали говорить до передачи, это как эффективнее укрощать взбесившиеся сверхбольшие деньги.
Не знаю. Как укротить охотников за сайгаками, которые выбили российское стадо, при том, что казахи, насколько понимаю, сохранили свои?
Вы совершенно правы, но вопрос с сайгаками, мы уже говорили, более сложный. Поскольку если тебе, так сказать, нечего есть и нет рабочих мест, и у тебя небогатый выбор между... браконьерством на Каспе и охотой на сайгака, то, в общем...
А Казахстан? Китайская граница напрямую, не менее продолжительная, протяженная, чем у нас.
Вы правы, но Казахстан, он понимает проблему, и он не хочет, он не хочет себя равнять с нашей Калмыкией. Именно поэтому...
Он просто не хочет, хотя граничит.
Вот он...
Он это сделал?
Он сделал, и... То есть вопрос, опять-таки, ты, если ты хочешь решить... Кто хочет решить проблему, ее решает. Кто не хочет, тот находит причину, почему это трудно сделать. Вот и все.
Билет. Ну, бюджет пилится, возы ныне там.
Нет, или тратится на какие-то другие. Всегда можно найти 128 других причин, но вы абсолютно правы. Одна из самых страшных вещей, связанных с сайгаком нашим, что среди оставшихся всего 4 тысяч
Из 700 в советские времена общего стада.
Мы давайте разделим.
Общего стада, да.
Мы разделим, да, общее советское, потому что это сколько в Казахстане, сколько у нас. Из того, что у нас осталось менее 8 тысяч, менее 4% имеют рога. То есть это значит, что восстановить так, как быстро восстанавливалось в Советском Союзе за счет восстановления, мужиков не хватает.
Это просто... Самцов нет.
Самцов, да.
Поэтому... Мужиков в смысле у сайгаков?
Да, да.
Ну, точно так же, как охота... Не знаю, я посмотрел цифры по тому, сколько зубров отстреливал за свою охотничью биографию Николай II. И меня это убило насмерть. Я знал, как там с наследником австрийского престола было, который был абсолютным садистом, Франц Фердинанд же. Белочек умудрялся, когда патроны кончались, камнями забивать. Вот страсть к убийству была невероятная. А здесь там какие-то тысячи кошек,
собак, ворон.
То есть
вы Данилу Принципа не осуждаете?
Вы знаете, это... даже моя дочь тогда, школьница, посетив замок в Канопиште, где она увидела внезапно вот эти стены... От пола до потолка, от воробьев до белых, там, слонов, все. Она поняла, что это какой-то садист-убийца, и правильно его застрелили. Ну, я уж удивлен был, но, оказывается, Николай там 400 с чем-то зубров перебил, 41 зубр за один день. И вот такая охота, как бы.
И, знаете, мы так вот можем и дойти до... великого князя польско-литовского, который который выбил последних лесных тарпанов, большое количество зубров.
Я предпочитаю выбивание не тарпанов, а князей, я вам честно скажу, грешно, потому что тарпанов-то жалко, дико лошадь, кто не знает,
отлично,
кто такой тарпан.
Я думаю, давайте, я готов в следующий раз поговорить на тему про...
Так у нас же Архаров краснокнижный бил с вертолета гений какой-то, который погиб вместе с летчиками. Его-то точно было не жалко.
Там все это организовывал вице-губернатор, который сейчас, по-моему, или все-таки погиб.
Ну, вот этих не жалко.
Не жалко.
Архаров жарко, летчиков тоже.
Да. Ну что ж, здесь мы совершенно явно договорились.
Это уже наши времена. Это, простите, уже самые 2000-е годы.
Вот, абсолютно верно. И, собственно, именно поэтому я и хочу говорить о том, что разруха, она не сколько в подъездах, сколько в головах.
Хотя, опять же, недавно вышел некоторый материал по дальневосточному леопарду, я вот с изумлением узнал, что когда им занялись всерьез и на это дело сел Сергей Иванов, с 30 до 80 умудрились поднять. Если это цифры...
Да,
это фантастическая, маленькая зверушка, вроде по численности, но уникальная.
Вот просто значит, если бы, значит, для объективности вы сами начали с грустного примера про российскую популяцию сайгака, пример с дальневосточным леопардом, так же, как стабильность российской популяции амурского тигра, это позитивный пример, которым мы можем и должны гордиться.
И там тоже китайская граница, и работы нет, и охотники, и все
привыкли. За этим стоит десятилетие работы и нас, и, как Всемирного фонда природы, и наших партнеров, и российской таможни. И
есть, значит, результат?
Значит, совершенно верно. Вплоть до того, что для этого требовалось, и так, чтобы на каждый протокол чтобы требовалась передача в суд, чтобы в суды ходили адвокаты, которые поддерживали обвинения обвиняющей стороны, браконьеров, и не доминировали адвокаты, которые защищают задержанных браконьеров. Требовалось изменить законодательство, чтобы стали все-таки сажать и реально штрафовать. И требовалось несколько модельных процессов, после которых люди получили реальные сроки.
Это действительно влияет?
Ну вот вы цифры сами справедливо назвали, что после того, как мы говорили, что мы их должны знаем кто, каждого в лицо, их было 29-32, а стало больше 72.
Ну, это, так там это... поставили камеры, там да, уже...
Да. Нет, безусловно, там есть и некоторые, может быть, увеличили, ну, то, что мы раньше считали только по снегу, по следам, а теперь мы знаем в лицо благодаря фотоловушкам, но все-таки это действительно показатель того, что если вместе собраться, то можно решить самую сложную проблему.
Ну, особенно если к этому пришить человека, которого на верхнем уровне чиновники, до губернаторов и всех, будут бояться до икоты.
Да, здесь нужно отдать, безусловно, должное Сергею Борисовичу, который не побоялся бить по рукам, если деньги, которые выделялись на строительство туннеля, чтобы предотвратить фрагментацию вот этой территории.
Попросту говоря, чтобы они в состоянии были себе пару найти.
Там. Да, ну да, вот чтобы эти деньги не разворовывались, а на них строился туннель.
И прям действительно туннель.
И он действительно...
Что надо, то и построили.
Да.
То есть, в принципе, это можно.
Да. Но для этого требуется некая революция в головах, и если можно, я бы хотел вот поэтому, так сказать, к этому перейти. Что, главная революция в головах, она заключается в том, что, если вы помните, как бывший глава General Motors Чарльз Эрвин Уилсон говорил, что что хорошо для General Motors, то хорошо в Америке. Это было сказано в начале 50-х годов. И мы часто видим, что многие наши госкомпании, начиная от Роснефти, кончая там, более мелкими, часто тоже считают, что что хорошо для Роснефти или Газпрома, хорошо для страны. И нам кажется, что очень важно понимать, что ситуация меняется, и то, что было когда-то хорошо для General Motors, привело к банкротству этой компании.
Ну, мы знаем, как в Америке было со зверьем на эту тему. Странствующий голубь – это...
Да.
Ну, там их были мириады какие-то, и не осталось никого. В Цинциннати в зоопарке сдохла последняя голубка.
Абсолютно верно.
В начале 20 века. Бизонов выбили почти всех. То есть это тоже почти-почти.
Ну, понимаете, в чем дело? Мы же сейчас не обсуждаем параллелизм. Я, конечно, это отдельно могу сказать, что в Карнеги Мьюзиум... В Питтсбурге там можно увидеть картины, которые, когда я увидел, я подумал, ух ты, блин, откуда у них здесь соцреализм, а оказалось, что это вовсе не российские шахтеры и не фермеры, и не колхозники Кубани, а это питтсбургские шахтеры и фермеры Иллинойщины, Миссисипщины и Мичиганщины. Поэтому у нас много параллельно, и я, собственно, возвращаюсь к этой идее о том, что то, что хорошо для тех или иных компаний, очень плохо и неправильно считать, что это хорошо для страны, потому что ситуация меняется.
Автоматически, как минимум.
Да. И в этой связи важно сказать, что недавно относительно... В мае этого года был подписан указ президента Российской Федерации о стратегии экономической безопасности Российской Федерации на период до 30-го года. И целый ряд пунктов в этом документе всех экологов не то что напугал, а поставил в некоторую отрыпь. Я понимаю, так сказать, может быть, защиту от критики сотрудников Минэкономразвития, кто говорили, да нет, мы, наоборот, показываем, что это нужно менять, но, тем не менее...
Минэкономразвития себя продемонстрировало.
Совершенно верно.
Тем не менее, министр еще не сидит.
В пункте 12 к основным вызовам и угрозам экономической безопасности, к моему удивлению, и не только моему, относятся такие вещи, как, например... изменение структуры мирового спроса и развитие зеленых технологий. То есть, оказывается, зеленые технологии – это вовсе не ответ на требования рынка, а это угроза. Точно так же отмечается, что...
Ну, кто-то же писал.
Вот именно эту разруху в головах, собственно, я хотел бы сейчас, так сказать, обсудить.
А она не разруха, пока... для человека это выгодно, правильно, он же писал,
понимаете,
это,
в чем
опираясь
дело?
На что-то, тот, кто писал.
Это, сейчас, секундочку, я просто не могу не пройти мимо того, что к числу вызовов и угроз для экономической безопасности относится установление избыточных требований в области экологической безопасности, рост затрат на обеспечение экологических стандартов производства и потребления.
Лоббирование, уровень лоббирования вы себе представляете, который за этим пунктом
мы
стоит?
С вами про...
Цена вопроса миллиарды долларов.
Да, мы с вами обсуждали, кто лоббировал.
Ну, хрен с ней, с этой природой. Говорит вам нормальный, дикий капитализм. Помните такую фразу про дикий капитализм? Она же была из тех времен.
Вы сами отметили, что лесную амнистию лоббировал Дмитрий Николаевич Казак и губернатор Московской области Воробьев, поэтому...
Ну, я называю это мафиозным разделом земель. Хотелось бы знать, в пользу каких группировок оно лоббировалось. Не в пользу же дачников. Вот.
Ну,
извините.
Именно поэтому... Нет, ну,
ну
то,
они
то,
обижаются,
что, да, понятно, что главным аргументом было это желание якобы собрать налоги с незаконно захваченных земель, вместо того, чтобы вернуть их в лесной фонд. Тем не менее, я бы просто хотел бы для привести пример, как вы говорите, из истории наших американских партнеров, с тем, чтобы было понятно, что ни к чему хорошего вот эта разруха в головах тех, кто заявляет, что у нас там тяжелое наследие советского прошлого и прочие демагоги, что это не есть гуд. Давайте вспомним, к чему привела история General Motors и их, так сказать, партнеров из компании Chrysler. В 2007 году, или вот в начале 2000-х годов, General Motors, Chrysler и Ford потратили порядка 144 миллионов долларов на противодействие принятию закона об энергетической независимости и безопасности, который в 2007 году был принят на фоне резкого роста цен на нефть в мире, и, соответственно, Конгресс принял такой закон. Устанавливалось, что один галлон должен идти на 35 миль. Тем не менее, вроде бы, деньги потратили, законопроект ухудшили, он был, все равно был принят. И через два года произошло что? Вся гордость и опора Детройта и американской экономики, General Motors и Chrysler. General Motors обанкротился, а Chrysler оказался продан Fiat. Я думаю, что для всякого истинного американца это, наверное, еще худшее оскорбление, чем... Наверное, в глубине души, не думаю, что лучше.
Ну, я помню, как Ли Якок японцев шпандорил, на самом деле, вот, за агрессию в автомобильной отрасли.
О чем говорит этот пример? Он говорит о том, что даже улучшив, снизив экологический стандарт на самом большом национальном рынке, ты проигрываешь глобальную конкуренцию в мире. Кто, кстати, уцелел и сохранил независимость, не был продан или...
Форд.
Форд,
совершенно верно. Форд.
Да, а почему? А потому что Форд до этого уже был в Европе. Он уже производил, как вы знаете, маленькие машинки.
Вынужден, скажем так.
Слушайте, вот...
Ну, просто или он вписывался в этот рынок, или он вылетал.
Вот именно это я и говорю. Что нет избыточных экологических требований. Или есть требования рынка, или их нет. И Форд, за то, что он изначально играл на глобальном рынке, оказался умнее.
Он успел.
И успел, и уцелел. Именно Форд был первый из американских компаний, который вывел на американский рынок гибриды, не постеснявшись позаимствовать это у Toyota.
Только переведите на русский язык, потому что...
Машины, которые имеют, кроме бензинового двигателя, еще и аккумулятор, который заряжается, и который на низких оборотах позволяет двигаться, и в результате снижение происходит, серьезное снижение потребления бензина и выбросов. Да. То есть, грубо говоря, Toyota Prius, который был первым массовым таким гибридом на американском рынке, она тратит один галлон на 55 миль. То есть она ближе всех была к той цели, которую ставился закон. Это еще раз вывод. Попытка переиграть правила игры на национальном рынке под любыми демагогическими предлогами, что это избыточные экологические требования и так далее, приводит к снижению конкурентоспособности глобально. И в конце концов и на национальном рынке тоже. И когда мы говорим о том, что вы спрашиваете, что делать, что не поддерживать АвтоВАЗ, наверное, поддерживать, но не финансировать агонию. Вот то, что было, это я не говорю о том, что там, что нужно не сейчас, но то, что было в 2009 году, когда постоянно Минпромторг лоббировал продление, почему в качестве помощи АвтоВАЗу рассматривался перенос на более поздние сроки внедрения стандартов Евро-4 и Евро-5. Ведь мы же прекрасно знаем, что 90% загрязнения в крупных городах это выбросы автотранспорта.
Как-то вы очень точно сказали слово. Я никогда не слышал, чтобы про вас говорят и говорили много. Но вот слово «агония» я никогда не слышал.
Я не желаю агонии АвтоВАЗу сейчас. Я пытаюсь дать яркие слова, описывающие неверную экономическую политику.
Вы даже не представляете, как я просто на это смотрю. Я еще застал в Израиле последние ходившие модели местной машины, которая называлась «Сусит», лошадка, с пластиковым корпусом. Ублюдок был страшный, хотя фордовские моторы. То есть он не мог ходить, не ходил и сдох в итоге. И тогда там никто про эту экологию на самом деле особенно не морочился, потому что пустыня, ну чего уж там. Абсолютно неконкурентоспособно оказалось рядом с «Мерседесами», рядом с японскими машинами.
Вот Евгений Ильич, я опять пытаюсь чуть-чуть уточнить. Это не говорит о том, что не нужно создавать или поддерживать национальную отрасль, в том числе автомобилестроение. Просто это нужно делать так, чтобы это был точка роста, а не агония.
Сейчас вы еще скажете, нужно деньги не пилить бюджетные. Я вообще застрелюсь.
Понимаете,
потому,
в чем дело? Я не тоже. Я говорю о том, помню, что если дается, мы говорим, что мы поддерживаем отрасль, мы ставим перед ней, мы не имеем права снижать у нее требования по экологическим стандартам. Вы посмотрите на Малайзию и на Индонезию. Там, я не помню, 60-70% рынка – это местные протоны. Но они что? Они щадят? Нет.
По выбросам пластика в океан, Вьетнам, Китай, Индонезия, Малайзия – это такая катастрофа, что нам и американцам до них... Да, сейчас новости, а вот как, вот рано нас на новости, а потом продолжим.
Продолжим.
16:34 в Москве, возвращаемся в программу.
Я прошу прощения, очень короткая цитата, просто я вспомнил, как рассказывали коллеги, занимающиеся космосом, как Королёв, который все-таки был генеральным конструктором, категорически был против ядовитого топлива ракетного. И как уже после его смерти, по-моему, с Янгелем это было связано, гептил пошел, и рассказывали в Казахстане, на Байконуре, где не очень они были счастливы всем этим вещам. Отравили большую территорию и травят
до сих пор. Как вы понимаете, этим несчастлив не только Казахстан, но еще регион Томской области и вот на юге Средней Сибири, где падают...
Казахи хотя бы добились штрафов с нашей стороны, а Томская область, я боюсь, не очень.
Да, вот и здесь, собственно, вот это и огромная проблема. И в этом это то, о чем я и говорю. О том, что а. Разруха в головах, б. Всегда нужно делать не как легче, а так, как это создает.
У вас есть простая штука, и вы легко, не придумывая, не выкаблучиваясь, гоните на этом топливе.
Вот. И всегда можно найти любую демагогию. Именно поэтому я всегда считаю, что современный передовой бизнес часто гораздо прогрессивнее или, по крайней мере, способен идти вперед и должен отвечать экологическим требованиям, а вовсе не действовать, что давайте еще подождем. Нет, вот в этом
зависит от жадности, зависит от совести, наличия или отсутствия,
и еще от мудрости. В этом году на, к сожалению, последнем, по-видимому, Красноярском экономическом форуме на одной из секций выступал один из руководителей российского отделения компании «Фортум», который занимается тем, что делают огромный проект по ветряной энергетике. При этом они не требуют там каких-то там специальных льгот и так далее, скорее, чтобы не мешали. И он, и главное, что им еще единственное, что им мешает, это вовсе не там, то, что там цены и все прочее, а мешает то, что они должны по ГОСТу делать такое количество, строить дороги между вышками по совершенно бессмысленным требованиям. Ну, там, грубо говоря, там 4 ряда по дороге, где будет ездить одна машина.
Но зачем?
Потому что ГОСТ такой. Но ситуация, что он очень сказал мудро, что когда все многие выступающие представители, там, вице-премьер, представители министерств говорили, что нужно подождать, что еще нужно посмотреть, он говорит, слушайте, коллеги, а вот вы вернитесь 20 лет назад и представьте, что вы обсуждаете вопрос развития спутниковой сотовой телефонии. Вот и то самое, вот вы бы, уважаемый коллега, говорили, что нам не нужно, что наш особый путь заключается в том, что у нас в советское время было сделано хорошее количество проводной телефонии, и мы вполне можем без этого обойтись. Можно говорить, что давайте подождем, сейчас очень дорого, потому что пока она еще более дорогая.
Ну, кстати, с дорогами так же и произошло. Нам не нужны шоссе, которые как типа хайвей, как Новая Рига, а нам нужно экономить общественный транспорт, поэтому проведем все через населенные пункты.
Да, и привет. И в результате что мы имеем?
И, кстати, довольно быстро.
Да, и что мы в результате имеем с сотовыми телефонами? Что они все производятся где угодно, кроме как у нас. И поэтому, если вы...
Хотя, говорят, мы изобрели когда-то для оборонки.
Мы много что изобрели, и мы даже сделали йотафон, который теперь производится то ли на Тайване, то ли в Гонконге. Но суть не в этом, а в том, что вывод следующий, что или мы начинаем понимать то, чего не нравится Минэкономразвитию, что изменились тенденции, что истощение ресурсной базы, изменение структуры мирового спроса на энергоресурсы все равно будут диктовать переход на новое поколение возобновимой энергетики, или мы выпадаем навсегда из этого процесса. Знаете как? Мы насколько отстали по сотовым телефонам? На 20 лет? Нет, вы отстали навсегда. Вот то же самое будет...
Ну, уже бессмысленно.
Да, совершенно верно. Вот поэтому... И здесь очень важно изменить ту разруху, которая есть в головах. Очень обидно, что у нас главным тормозом любых, даже самых разумных и самых мягких попыток экологизации экономического развития, который идет из Минприроды или Минэкономразвития, встречает полное сопротивление Российского союза промышленников и предпринимателей.
Логично.
Почему логично? Могу объяснить. Ну, потому что, в отличие, скажем, от деловой России, и почему я не люблю, когда у нас единственным голосом бизнеса оказывается РСПП. При всей, так сказать, дружбе и нашем сотрудничестве с комитетом Давида Михайловича Якобашвили и так далее. Потому что они получили, тушкали, чучелом, законно ли, незаконно ли, старые советские активы. И теперь делают все, чтобы ничего не вкладывать. За прошедшие с залоговых аукционов 20 с лишним лет они не научились управлять своей собственностью. В марте этого года Всемирный фонд природы России впервые представлял экологический рейтинг, рейтинг экологической ответственности горнодобывающих компаний России. И встает уважаемый коллега из одной крупнейшей компании 2% ВВП. От российского ВВП, не буду называть, сейчас они действительно много пытаются изменить, и говорит то, что я слышу от них уже последние лет 15. А вы не учитываете в рейтинге наше тяжелое наследие, наше советское наследие.
То есть за эти годы тяжелое наследие, которое было у такого количества стран, уже можно не учитывать?
Я говорю, простите, вы с какого года считаете, что вы собственники... то, чем вы являетесь собственником. С 96-го? Нет, с 94-го. Значит, правильно я вас понимаю, что за 23 года вы считали возможным сидеть на том, что было получено на залоговом аукционе, зная, что вы главный загрязнитель всей Арктики и 10% воздушного загрязнения всей Российской Федерации, и вы до сих пор пытаетесь улучшить свое положение в рейтинге, ссылаясь на тяжелое наследие. Вот разруха, она в головах, она не в подъездах. Вот с чем нужно бороться. Другое дело, что опять с учетом того, что мы с вами обсуждаем про как бороться с желанием, с совершенно омерзительным вот этим желанием, что не исправлять, не ссориться с сильным, а давить права граждан мелкого, среднего бизнеса и так далее. То есть те, кто не может защитить свои конституционные права и право своей мелкой собственности, то одним из немногих инструментов, который позволяет что-либо улучшить в области экологии, являются различные добровольные механизмы, включая те же самые рейтинги. Потому что, да, как только мы пытаемся добиться через поручение президента, через изменение в законодательстве, будь то внедрение наилучших доступных технологий или что-нибудь еще, РСПП пытается заблокировать через оценку регулирующего воздействия, через любые другие возможности, любые улучшения к лучшему. Но как только ты это делаешь как добровольную инициативу, и у тебя всегда есть 2, 3, 4, 10 компаний, которые понимают, что у них ситуация лучше, им это будет выгодно, то начинается процесс, в результате которого через 2-3 года все остальные уже не смогут в этом не участвовать.
Ну, странно будут смотреться.
Будут совершенно верно.
Нет, ну, на самом деле, когда у нас прибыла в страну первый раз британская королева, и Гайдар еще был жив, и все первый раз купили все, кто шел к ней на прием смокинги, выглядело это все странно, народ ругался страшно, потом привыкли.
Совершенно верно.
Ну, Ноблес ближе, хоть ты тресни.
Вот в этом-то и дело. Можно говорить о том, что ваши добровольные механизмы, что вот у компании BP все было отлично с нефинансовой отчетностью, но она при этом загадила весь Мексиканский залив, при этом умалчивая, что от того, что у нас мы в этом году празднуем 100 лет заповедному делу, это не мешает тому же Дмитрию Николаевичу Козаку лоббировать изменения закона об ОПТ, пытаться «Газпрому» и «Норильскому никелю», пытаться их дочкам, пытаться застраивать и захватывать территории в Кавказском заповеднике, в Сочинском национальном парке и так далее.
Дорогая земля,
вот,
может быть применена существенно более высокими показателями для конкретных, чисто конкретных людей.
Ну, да, при этом сами эти проекты не имеют, скажем, экономического смысла и не окупаются без...
А зачем тогда? Что было?
А потому что как бы побелить? Ведь это же можно же под это получить какие-то потоки государственных средств.
Ну, очень жалко. Кавказский заповедник, даже если не вспоминать про самшит.
Да.
А если вспоминать, то тут уже опять в эфире материться нельзя. Мы сейчас уходим на погоду.
И на региональный блок новостей. А затем мы продолжим это.
Да уж, да уж.
Разговор.
Мы вернулись в эфир, и здесь я умолкаю и даю, наконец, сказать гостю.
Ну, поэтому крайне важно, для того, чтобы мы не, так сказать, утирали слезы и сопли, и говорили про то, что вот большие деньги всегда все переделают по-своему и так далее, нужно быть, побеждает тот, кто нужно и в бизнесе, и в жизни девушки любят трезвых и смелых, а не пьяных, и сильных, а не пьяных и слабых. То есть, грубо говоря, если ты себя считаешь мудрым и трезвым, то, значит, нужно учитывать эти факторы и побеждать. Соответственно, для того, чтобы усмирить бизнес и направить, и объяснить бизнесу, что экология – это не зло, это не дополнительные расходы,
это не прихоть просто.
Это не прихоть. Это мейнстрим, это мейнстрим конкуренции в 21 веке. И что это не бывает избыточных требований в области экологической безопасности, а бывают требования рынка, требования выше рынка и требования ниже рынка. И жуликов рынок всегда наказывает. А тех, кто пытается действовать выше рынка, их нужно уметь стимулировать. И в этом плане мы так поэтому и добиваемся того, чтобы и чем шире бизнес использует нефинансовую отчетность, экологические рейтинги, добровольные сертификации, которые не по требованию и по стандартам, не которые они сами придумали, а которые идут извне от общества, экологических организаций, от науки, это, собственно, и направляет конкуренцию в правильном направлении, и это, собственно, заставляет экологизировать экономическое развитие. В этом отношении я очень люблю экологические рейтинги, потому что, если они хорошие и правильные, то это то, о чем мы говорили, что сперва в это включается 5, 10, 15 компаний, а через 2-3 года выясняется, что уже не участвовать в этом просто неприлично. При этом крайне важно, то, что и мы это специально делаем с нефтегазовыми компаниями, с горнодобывающими компаниями, что мы добиваемся раскрытия информации. Потому что не все, несмотря на всю, на работу открытого правительства, на многократные поручения и президентов, и там, общую линию на открытую информацию, форма 2ТП, собственно, по воздействию, по выбросам и сбросам промышленности на окружающую среду, они так остаются закрытыми. Но у меня нет сомнений в том, что когда это делается как... Но я понимаю следующее, что когда делается как мгновенное требование ко всем, то все самые грязные объединяются и начинают говорить от имени всего бизнеса. А, так сказать, те бизнес-союзы, которые не дожимают последние капли старого советского наследия, которые уже давно создали новые отрасли, новые производства, и как-то они тушуются, или их голос менее слышен. Но если мы делаем рейтинг, рейтингование, в котором идет, делается профессиональным рейтинговым агентством, и идет только на основе открытой информации, то компании сами вынуждены открывать эту информацию, чтобы получить не баранку, не красный цвет, а получить достойное место. И дальше уже выясняется, что в течение 2-3 лет мы приходим к качественно иной ситуации. Конечно, да, бывает. Мы видим сейчас на опыте нашего рейтинга экологической ответственности нефтегазовых компаний, что есть попытки прятать открытую информацию с сайтов. То есть, когда идет рейтингование, информация появляется, проходит, она исчезает. Но это тоже, как говорится, ну, мы-то не глупее. То есть, соответственно, если это совсем исчезает, то в следующий год вместо зеленого цвета будет баранка, то есть красный цвет. Соответственно, средний, так сказать, жуликов не любит никто, и жуликов, понятно, заинтересованы наказывать, в том числе и другие компании, которые так не делают, которые хотят гордиться своим реальным вещью. Другое дело, что часто идут дискуссии, например, в общественном совете Минприроды о том, что нужно сделать только единственные правильные рейтинги. Не бывает единственно правильных, просто потому, что не бывает ключа на 22, на 24, которым можно скручивать гайку 8 на 12. Просто по той простой причине, что...
А также открывать пиво.
Да, потому что у каждого инструмента есть свои вещи. Второй момент. Если ты боишься, что тот или иной рейтинг может быть использован в качестве там, манипуляции рынка, то есть тоже правила, которым легко следовать. Ты, объединяющий не с желтой прессой в качестве главного рупора, а ты по конкурсу выбираешь профессиональное рейтинговое агентство, и те, кто роль Всемирного фонда природы при рейтинг, которым мы занимаемся, это создание критериев, принципов рейтингования. То есть то, в чем участвуют другие неправительственные организации, эксперты из академии, из университетов, из обязательно из компаний. Но расчет, сбор информации, это то, что делается профессиональным рейтинговым агентством. То есть мы говорим о том, какие стандарты и как, соответственно, им проверяется. Конкретную цифру и расчет делают те, кто отвечает, борется за репутацию, за результат.
Повышая оценки, как получается? Половина того, что хотелось бы сделать, 70%, 5%. Если говорить о современной российской экономике и о современном состоянии ее подхода к рейтингам. Ну, понимаю, вы живой, вас не пристрелили по дороге, уже плюс.
Да, потому что мы уже, как вы сейчас вспоминали, я их к ним отношусь с уважением и симпатией в 90-е годы, мы научились извлекать опыт. Ну, например, мы знаем, что если кто-либо идет очень сильно впереди процесса, его может появиться интерес его убрать. Ну, просто потому что кому-то начинает казаться, что если убить человека, то тогда решается...
Ну, Кеннеди же убили. Поэтому всех можно. Технически.
Да, но когда понимаешь, что от того, что убираешь человека, проблема не решается, а мы, то, что мы делаем с рейтингами, это и есть лучший инструмент решения многих проблем экологизации нашего экономического развития.
Спасибо. Наш эфир кончился.
До завтра.